«Человек из телевизора».
Если бы вы знали, о чем они говорят, когда их никто не слышит. Если бы вы знали, и эти люди... Здравствуйте, Ирина Петровна.
По-моему, это отдает каким-то некоторым таким легким доносам. О чем мы говорим? Все о том
мы
же,
говорим
о ящике.
О высоком, конечно же. Итак, мы говорим о высоком ящике с Ириной Петровской, как обычно в это время, обсуждаем телевизионные передачи. Пожалуйста, сделайте это вместе с нами. СМС работает с переменным успехом, но присылать туда кое-что можно, кое-что доходит. +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира работает хорошо. 363 36 59. Вопросы пришли на сайт, чуть позже к ним обращусь. Хотя одну тему я бы заявила с самого начала, поскольку она к практическому телевизору, который мы с тобой смотрим в течение недели, отношения вроде как и не имеет. Я имею в виду создание параллельного курса телевизионной журналистики на журфаке МГУ.
Наверняка. Нет, не на журфаке МГУ, просто в МГУ.
В МГУ просто, да? Вот можно ли действительно понять это как такой корпоративный заказ ведущих телеканалов, которые хотят воспитать себе свои собственные кадры? Как это обычно бывает, ну, если по аналогии с театром, что мне ближе, студия при театре, допустим. Вот такое практиковалось в одно время. Очень многие замечательные артисты, допустим, вышли из студии при Центральном детском театре. Да? Ничего зазорного в этом не было. Для себя типа готовим. Вот тут то же самое? Для себя
я
готовим?
Я не знаю. Пока не могу тебе ничего сказать, потому что сведения самые приблизительные. Это логика такая. Воспитаем бабу-югу в собственном коллективе.
Да, 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 да.
А, как известно, все эти слухи о создании этого факультета начались давно еще. 2-3 года назад. Потом это трансформировалось уже вот в создание реально. На всяком случае, на бумаге он существовал, и возглавил его Виталий Третьяков. Хотя идея самой школы этой принадлежала Анатолию Малкину. И я так понимаю, что он рассчитывал руководить и управлять этим процессом, что было бы, на мой взгляд, намного более логично, потому что Малкин все-таки телевизионный профессионал, и речь идет о создании все-таки именно телевизионного. Не знаю, как там это будет называться. Школа, факультет. Но вот как-то так в процессе создания это трансформировалось вот в то, что возглавил факультет Третьяков, который, как мы понимаем, все-таки к практическому телевидению, если имеет отношение, то косвенное, просто являясь ведущим одной из программ. Ну, что такое ведущий? Человек, который приглашен, он приходит, садится и проводит свою беседу, да, это я имею в виду программу «Что делать» на канале «Культура». Или, скажем, он участвует в программах, мы видим это часто, постоянно, но это не значит, что он знает всю технологию телевидения. Это в первую очередь сегодня, конечно, довольно сложная технология. Нужно ли нам сегодня еще создание еще одного факультета?
Мне кажется... Это факультет телевидения типа будет,
ну,
да?
Ну да, высшая школа телевидения, как-то так это называется. Мне кажется, что огромной такой вот потребности сегодня в этом нет. Мы сейчас вот с коллегами это в эти дни обсуждали, потому что профессия телевизионного журналиста сегодня или уже умерла, или медленно умирает.
А они пока... считают не так, между прочим. Сразу тебя прерву,
они, это
да?
Кто?
Я имею в виду менеджеры, управленцы этих вот федеральных каналов, которые как раз считают, что слишком плохо учат на факультете журналистики, и приходят кадры, совершенно не приспособленные к работе на телевидении.
Нет, тут другая проблема. На факультете журналистики, может быть, учат даже хорошо, но приходят они на эти кадры молодые, даже до того, как еще получили диплом. Большинство сегодняшних студентов работают буквально с первого курса. И дальше они попадают вот в эту страшнейшую вилку, потому что то, чему их учат, а учат их, в общем, как всегда положено, идеалу некоторому, как нужно работать, основу профессиональной этики и многое другое. И это все приходит в противоречие с реальной практикой, потому что, когда они приходят, я просто знаю, это реально, общалась со многими студентами, им говорят, забудьте всему, чему вас учили. И они потом, когда им преподаватели говорят, что же ты, милый, делаешь, говорят, слушайте, она совершенно по-другому учит. И совершенно никакие принципы, этика, да, сегодня не имеют значения, потому что ты должен быть солдатом. Это очень строгая военизированная практически структура телевидения. и выполнять те задания, которые тебе дают. Причем молодых, как правило, в общем, посылают на такие задания, где от них требуется определенная гибкость, да, и они должны вот как-то зарекомендовать себя, как некие вот журналисты новой школы, готовые выполнить любое задание. Поэтому как раз наоборот, учить-то учат одному и вполне нормальному, позитивному, хорошему, а то, с чем они сталкиваются на практике, это не имеет к этому никакого отношения. Поэтому, если действительно...
Ради того, чтобы правильных журналистов
воспитать. Вот я подумала, да, мы на эту тему там... Там не только журналистов, там еще забавно, что будет курс телекритики.
Да-да-да. Ты будешь, тебя пригласили?
Нет, конечно.
Читать,
нет,
лекции?
Конечно. Нет, мы вчера тоже на эту тему там с коллегами шутили, что интересно, они же будут, наверное, учить вот на наших, в том числе, статьях.
Как а потом, не надо.
Я потом подумала, да, будут учить на наших статьях, исходя из принципа «как не надо», да. Кто будет читать эти курсы телекритики, тоже не очень понятно, потому что у нас, в общем, там, телекритиков раз-два и обчелся, ты сама прекрасно знаешь, обычно, когда нужно позвать, это да. Всегда один и тот же состав, но, может быть, хотят его расширить. Не знаю. У меня такое ощущение, что если, опять же, это финансирование будет производиться из каких-то там, да, доходов телевидения самого, то действительно будут готовить кадры, которые должны работать вот в новых современных условиях и для которых то, чему учат на факультете журналистики, это уже некая такая старорежимная байда, которые не имеют отношения к реальной действительности. Притом, я должна опять же сказать, уже много раз говорила, что у нас сильная кафедра телевидения на факультете, я сама ее заканчивала, отделение телевидения и радио, которое закончило очень много сегодняшних ведущих журналистов разных каналов. Сейчас, кстати, вот она будет отмечать 50 лет, там к 50-летию выпускается сборник с воспоминаниями разных выпускников. Ну и достаточно там назвать несколько имен, чтобы понять, насколько разных людей готовит наш факультет. И, кстати, каналы с удовольствием пользуются их услугами. Это и Марьяна Максимовская, это и Кира Прошутинская, и Татьяна Миткова, и Алексей Пивоваров, и Андрей Малахов, Яна Чурикова. Самые-самые разные люди, которые работают в самых разных жанрах, они заканчивают. Ирена Лесневская, наша выпускница. Да, господи, ну, правда, не перечислишь всех, кто заканчивал факультет журналистики, и, по-моему, до сей поры на них никто не жаловался. Огромное количество зарубежных корреспондентов, тоже наши, там, и с российского канала, Грунский, Ленский.
Ну, что мы говорим?
Масса-масса народу, которые действительно сегодня очень активно, хорошо работают. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то освоился в новых условиях. Поэтому еще раз повторю, что не вижу огромной потребности в том, чтобы создавались какие-то новые кадры. А если иметь в виду, что факультет не учит вот технологии, да, которым действительно, которой во многом является телевидение, то, насколько я знаю, большинство выпускников, как только попадают на практику и начинают работать, в общем, с легкостью это осваивают.
Но, с другой стороны, вернее, уже с третьей стороны, существует же достаточно... По-моему, уже такое весомое количество коммерческих вузов,
это
обучающих
плюс
на эту профессию.
Плюс,
да?
Значит, к нашему факультету существует сегодня РГГУ, где есть медиафакультет. Существует масса коммерческих, ты права, да, институтов, есть, по-разному называется, университетов, отделений в разных других вузах.
И, кстати, там курсы читают, между прочим, ведущие журналисты телевидения.
И журналисты, и профессора факультета журналистики по совместительству. Плюс мы забываем, что в каждом крупном городе российском есть свой, как минимум, один государственный университет, да, где тоже почти обязательно теперь уже есть факультет журналистики или отделение журналистики, где тоже, в свою очередь, готовят кадры. Это очень сильные университеты. Екатеринбург, Воронеж, Петербург, само собой, Казань, ну и так далее и тому подобное. То есть, мне кажется, уж в ком, а в журналистах сегодня недостатка точно нету. И более того, мы знаем прекрасно, что в журналистику всегда это обычная традиция и практика, и в телевизионную в том числе, приходит еще и большое количество людей, закончивших наших совсем другие вузы, в лучшем случае гуманитарные, а в некоторых случаях, как, например, тот же Константин Львович Эрнст, биологически он закончил, по-моему, факультет, он биохимик и прекрасно при этом стал менеджером, и это означает, что и, в общем, даже и без журналистского специального образования, имея определенные способности...
Он не биохимик,
можно... а кто же он?
Биолог.
Нет, он, по-моему, биохимик.
Не надо.
Ну хорошо, ну пусть
он
биолог. Ну сколько хорошо, назовем еще биологов, потому что из них рекрутированы достаточно тоже известные силы. Начнем с Владимира Владимировича Познера, Николая Николаевича Дроздова.
А Владимир Соловьев вообще МИСИС закончил.
Вот, казалось бы.
Так что...
А при этом каких успехов добился?
Добился на телевидении, конечно.
Нет, нет, масса людей, ну историков много. Олег Добродеев историк, Михаил Осокин историк.
Сванидзе.
Коля Сванидзе, угу. Историк, да, а Флерковский наш, например, выпускник. Короче говоря, захочешь стать телевизионным журналистом и ведущим? Есть у тебя набор определенных качеств?
Вообще не заканчивала.
Она МГИМО закончила.
Академия.
Она закончила МГИМО и, по-моему, чуть ли не аспирантуру, так что тоже не приписывайте девушке отсутствие образования.
Ну, короче, посмотрим.
Ну, посмотрим, да, хотя выпустят. Очень странно, что вдруг вот эта вот вся история возобновилась уже под конец лета, уже везде прошли набор студентов.
Казалось бы, да?
Да, вступительные экзамены. Наверное, сейчас будет объявлен, как будто бы даже там в этой информации есть, что будет объявлен набор. Ну, посмотрим, опять же, посмотрим, сколько лет это будет обучение. Может быть, имеет смысл это использовать как некоторое второе, что ли, образование, да? Там человек закончил уже что-то, потом приходит и в этой школе учится. Какой, кстати, там будет набор дисциплин? Будет ли там общегуманитарные дисциплины?
Ну,
или это будет в чистом виде?
А,
ну, ничего пока не известно.
Нет, но если это, извини меня, все-таки это будет в рамках МГУ, даже не просто так, пристегнутый какой-то курс. Я так понимаю, что я сейчас прочитала, еще раз вернувшись уже к новостям, что это именно в МГУ.
Полноценный факультет, ну, с пятилетним обучением?
Ну, конечно.
Ну, тогда действительно должны быть все те самые курсы, которые, кстати сказать, именно у нас на журфаке очень хорошо преподаются. А, опять же, можно там, наверное, кто-то может предъявлять претензии к профессиональной стороне, да? То есть, что профессии, может быть, меньше учат. Хотя, как можно научить особенно профессии, я не понимаю, это все равно все в практике, да, то есть ты можешь освоить некие принципы, методологию,
ремесло,
а дальше это уже все от тебя зависит. Но вот гуманитарное образование как таковое, история литературы, литература древнерусская, русская, зарубежная, средневековая, античная, какая угодно, это очень сильная сторона вот нашего именно факультетского, университетского образования.
Лишь бы историю Единой России не преподавали.
Ну, мы в свое время, знаешь, историю партии проходили,
да,
ничего,
про выжили.
Иногда смотрю телевизор, пишет нам Надежда из Москвы. Порой читаю ваши передачи. Вам не нравится ТВ. Но ведь это либеральное ТВ. Надо радоваться, что оно есть. Телекритика, между прочим, тоже либеральная. Неплохо бы послушать оппонентов Петровской, у которых иной критерий оценки ТВ.
Да, пожалуйста, где они?
Ну вот я надеюсь, что, может быть, с помощью нового факультета, там-то как раз, наконец-то, нам воспитают оппонентов. Потому что, я вам скажу, как ведущие этой передачи, частенько мы собираем здесь круглые столы, пытаемся некую дискуссию завести, тут замутить с участием телекритиков. Но вот как ни крути, не получается у нас других найти. Вот все телекритики, ведущие, которые существуют в Москве, во всяком случае, это те люди, которых вы слушаете на «Эхе», вот во главе с Ириной Петровской. Анна Качкаева, Сергей Варшавчик,
Арина
Александр
Бородина.
Мельман, Арина Бородина, кого там еще, кого я забыла, простите.
Юлия Ларина,
да, Женя Кузин.
Слава Тарущина в газете.
Да. Ну так, извините меня, вот да, эти люди, которые сегодня оценивают телевидение, которые его критикуют, которые анализируют телепроцесс, других нет.
Но очевидно все-таки, ты пойми, да, что ведь действительно...
Оппоненты среди слушателей.
И оппонентов среди слушателей и зрителей ведь не так уж много находится по каким-то основным-то вопросам. А, точно так же у нас могут не совпадать только какие-то эстетические оценки и критерии, да? И кому-то, ну там, грубо говоря, да, это нравится, а кому-то совершенно не нравится. Но в целом оценка тенденций, направлений, трендов, как сейчас можно говорить, она совпадает, и, видимо, это в каком-то смысле говорит о ну, некоторой, что ли, объективности этих оценок, потому что действительно люди названные, они все работают в разных совершенно изданиях, газетах, на разных радиостанциях. И если в чем-то главном совпадают эти мнения и оценки, то значит, в общем, мне кажется, это какая-то вот приближенная к истине штука.
Но соглашусь в какой-то степени с Надеждой по поводу того, что как-то этот банк не обновляется. Обрати внимание, ведь за все эти годы, что ты работаешь в этой профессии, в телекритике, никого нового не появилось.
Но вот обновление...
Я назвала тебе этих людей, и слушатели лишний раз о них вспомнили, что вот да, эти люди, которые так как ни крути, все равно мы их читаем, мы к ним прислушиваемся, мы, может быть, с ними спорим, но это те люди, которые сегодня пытаются каким-то образом отслеживать телевизионный процесс. Новых нету. Скамейки запасных нет никакой. Есть факультет телекритики вообще сегодня?
Нет, конечно,
вот
но нет.
Нету.
Даже нету отделений, нету. Даже нету спецкурсов. Да. И вот я там по секрету скажу, что Анна Качкаева, которая завкафедра сегодня нашей кафедры телевидения и радио, завкафедры.
Ну, поняли, да.
Так вот, она как раз меня фрахтует на то, чтобы там в следующем сезоне
набрать
какой-то спецкурс и его почитать, хотя я, честно сказать, не обладаю вот этим вот системным методологическим таким подходом. Ну, может быть, если как-то пытаться какие-то основные вещи прописать, может быть, и хотя бы вот практически, да, давать задания и потом пытаться разбирать, вот как примерно писать рецензию. Хотя, еще раз повторю, я совершенно не чувствую в себе особого какого-то педагогического дара. А что касается скамейки запасных, ну...
Кадров нету.
Кадров нету, но они появятся. Понимаешь, вот мы, например, да, вот эти вот люди, которых ты перечислила, они пришли вот как раз в начале 90-х в профессию. И я в том числе.
А до вас кто был?
А до нас были, ну, они были в большей степени такие телевизионные критики-теоретики. Тот же Сергей Муратов, там, Владимир Деревицкий был в журнале «Журналист», тот же Всеволод Вильчик, который, его не назовешь телекритиком, они более глубоко анализировали.
Ширель.
Ну, в каком-то смысле он более радио все-таки касался. Они подходили к телевидению вот с эстетических, да, каких-то концептуальных таких позиций. Тем более, что телевидение того времени, в общем, давало мало поводов. Александр Аронов был, кстати, очень интересный. Он поэт был и критик, работал в Московском комсомольце. Телевидение того времени мало давало поводов для вот таких сиюминутных оценок. Но можно было рассуждать о природе телевидения, да.
Кстати, да, я там вспоминаю в то время, вот советское, очень много работало с телевидением людей из смежных профессий. Я имею в виду кинокритиков, театральных
киноведов, кинокритиков.
Потому что
да.
Был телевизионный театр, это был целый отдельный жанр, да, было представлено телевизионное кино как отдельное совершенно искусство. Все-таки там больше говорили о критике художественной.
Да, и более того, издавались, например, чуть ли не по нескольку раз в году издательством искусства сборники телевидения «Вчера, сегодня, завтра», разные конкретные какие-то произведения, книги, да, которые анализировали именно телевизионный театр, телевизионное
так
кино.
Так и целый журнал был «Телевидение и
радиовещание». Журнал был «Телевидение и радиовещание». Да? А в журнале «Журналист» был целый отдел, я вот там начала работать.
Так, короче, как и знала, в итоге стали ностальгировать.
Что-что?
Ностальгировать.
Нет, это не ностальгия, это просто говорит о том, что было это направление, потом появились вот эти вот мы, да, такие вот газетные критики, отзывающиеся на проявление сиюминутное этого процесса, кто-то глубже, кто-то уже это все рассматривает и анализирует. Я думаю, что появится, естественно, свято место пусто не бывает, появится и новые.
Оно не пусто,
люди.
Это место пока еще не пусто.
Пока не отдадим, ни пяди.
Новости, потом пойдем уже телевизор смотреть.
Человек из телевизора.
Вот сейчас вот ты опять будешь ругаться, а мне нравится передача. Вторую программу смотрю и получаю удовольствие. Может быть, потому что стосковалась по таким вот разговорам. Мне очень нравятся разговоры. Я имею в виду программу «Временно доступен».
Чего-то я буду ругаться.
А вот тебе не понравилась она? Мне нравится.
Дело в том, что у меня ожидания были выше, нежели результат. Да? Потому что Дмитрий Дибров там в разных предпрограммных, предпремьерных интервью говорил, что это будет беседа мировоззренческого характера. Просто есть с чем сравнить, вот чего я скажу. Особенно в этот раз, когда Безруков во вторник был на «Временно доступен», а на следующий день он был у Бермана с Жандаревым.
Серьезно? А я думала, что все путают, потому что мне начинают... А ты видела Безрукова «На ночь глядя»? Говорю, да нет, это другая передача.
Именно другая.
Я начала всем рассказывать, что это временно доступен. Игорь Васильков, Дмитрий Дубров.
Вот ты людей запутала, они решили, что у них уже какие-то там глюки начались.
Вот какая штука-то.
Нет, он был ровно на следующий день в программе у Бермана с Жандаревым. И вот тут можно, да, было сравнивать, потому что я пока вот во временно доступен, мне как раз не хватает некоего такого цельного разговора, потому что я не очень замечаю мировоззренческое в вопросах, опять же, про заработки артиста, про жену.
Вопрос же, здесь, мне кажется, здесь ценность в интонациях этой передачи. Она не информативная.
Мне интонация, она хорошо, она не должна быть действительно информативной, безусловно. А мне как раз интонация здесь пока не кажется точной, особенно вот интонация самого Дебро, который почему-то смотрит на своих гостей, как будто вот такая вот умиляющаяся приехавшая тетушка из Ростова-на-Дону.
Да, о чем ты говоришь? То, что там образ Деброва, это для меня это просто как почти уже клинический случай.
Я бы сказал, клинический.
Но я уже в этом усмотрела некую концепцию, потому что я уже понимаю, кто эти люди. Это образы. Образ Игоря Василькова и образ Дмитрия Деброва.
Какой же образ у тебя, по-твоему, Дмитрия Деброва, кроме тетушки?
Такого вот Деброва. Вот там очень много раздражителей. И мне кажется, что в этом тоже есть какой-то смысл. Вот меня это притягивает. Даже мое раздражение — это и есть то, что я затрачиваю на смотрение этой передачи.
Я сформулирую так. Безусловно, это лучше многого из того, что было раньше, да? Вообще, в принципе, или того, чего не было, скажем так.
Очень много пародийного там.
А вот пародийного,
в этом и ценность этой передачи. Она милая.
А вот у Бермана с Жандаревым, дело в том, что, к сожалению, во временно доступен, на мой так взгляд, и вот на мой вкус, и Безруков из-за этого получился пародийным. Может быть, не из-за
он
этого.
Немножко
может
в это играл, он подыгрывал по Деброву, там тоже было очень много таких смешных
он
моментов.
Он в каком-то образе существовал, да, непонятно, какого-то немножко такого, то ли блаженного, то ли вот Ганоцеля, он вспомнил свою роль, да, в «Мастере и Маргарите». А у Бермана с Жандаревым как раз был более какой-то такой связанный и наполненный разговор. И там он был намного интереснее. Вот на мой вкус,
вот
на
видишь,
мой.
Да, я тебе скажу вот что. Наверное, все-таки я неправильный зритель, если мы говорим о таких передачах, так или иначе связанных с жанром интервью. Потому что все гости, которые бывают на этих передачах...
Кстати, на этой неделе у Бермана с Жандаревым были один к одному. Просто вначале был Юрий Яковлев, потом Чулпан Хаматова, и потом вот Безруков.
Я по-другому хочу сказать, что все эти гости, они здесь бывали не раз, на «Эхе Москвы». И с большинством гостей я разговаривал и тоже не один раз. И вот я тебе клянусь, что я ничего уже про них узнавать не хочу, да и уже и нечего, я все про них знаю, я как зритель. Мне как раз нравится нестандартность подачи, необычность, непривычность интонации, какие-то необязательность даже каких-то разговоров. Вот что мне ценно. Поэтому, может быть, в данном случае я вот выберу программу «Временно доступен» как новую передачу, как программу, которая неизведанную еще и непредсказуемую, потому что она идет, как мы с тобой в прошлый раз говорили об этом, она идет в записи, она записанная, но все равно в ней есть какая-то момент
порадовало.
Непредсказуемости, который мне очень симпатичен.
Что меня порадовало?
Плавающий разговор так.
Во втором... Мне как раз вот этот плавающий разговор в меньшей степени нравится, потому что, мне кажется, это уводит часто героя от, может быть, какого-то там важного откровения. Он только-только начал говорить о чем-то, а тут бабах, давайте теперь поговорим там о женщинах. Неважно, это здесь на вкус и цвет, что называется, товарищи нет. Меня порадовало то, что перестали объявлять телефон, по которому можно дозвонить.
Но кто-то звонит все время.
Тем не менее, да, кто-то прорывается в студию и задает свой вопрос по телефону.
Школы. Сыграно было вяло, они даже как-то не затрачивались сильно. Никто даже как-то так вяло, в полноги сыграли удивление, что вот учительница прозвонилась. Потому что я уже понимаю, что в этом тоже есть некий концепт.
Опять же, тут может быть, как мы говорили уже, да, такая история, что поскольку сейчас у каждой компании, у каждой программы есть сайт, возможно, это я просто версию высказываю, объявляют заранее, кто будет во время записи. Да?
Я тебя умоляю.
Но у меня есть тоже большие в этом смысле сомнения. Ну, посмотрим дальше, потому что в целом такие программы, мне кажется, в общем, сегодня нужны, потому что действительно не хватает каких-то таких вот, не сказать, что очень глубоких, но достаточно задушевных разговоров, хотя хотелось бы, конечно, конечно, вот Градский, мне показалось, что, может быть, они в эту сторону пойдут.
Там немного людей-то.
Не самых таких раскрученных в телевизоре. Но, с другой стороны, чтобы привлечь к программе внимание, особенно еще не приученного к ней зрителя, должны, наверное, чередоваться и быть абсолютно медийные, абсолютно раскрученные.
Там будет Парфенов, насколько я знаю, уже записанное интервью. Парфенов, Ерофеев, Виктор... Не помню, там, короче говоря, я прочитала это в интервью Дмитрия Деброва, он там называл персонажей, их там немного, не очень понимаю. Ну, она программа обречена на конец.
Ну, не скажи, на ночь глядя, например, вот все-таки существует,
ну,
хотя и сезонно.
По 25-му кругу уже идут. Ну.
Да, но куда как это сказать, куда денешься, да, но с другой стороны, там бывают все-таки люди, которые не каждую секунду присутствуют на экране, скажем, тот же Юрий Яковлев, он пришел вот так вот в эфир и поговорить, по-моему, первый раз там за, ну, не знаю, 5-10 лет, я не помню ни одной программы вот так вот с его участием, да, или там была до этого, там, скажем, Виктория Токарева, которая тоже не ахти какой частый гость на экране. Ну и вместе с тем, конечно, всякая программа, это мы знаем там по школе злословия, да, школа злословия как-то вот там затухала,
а
когда приходили
кончается.
Вот эти вот немедийные
да.
персонажи. Хотя они молодцы, что они этого, и они в известном
будут,
смысле канал, что они стали новых людей, вот как бы некую интеллектуальную элиту раскручивать.
Будет?
Я надеюсь, что будет, во всяком случае ничего не слышала про то, что не будет. И когда мы летом говорили на кинотавре с Дуней Смирновой, то она сказала, что, в общем, пока что вот ничего не предвещает как бы конца этой программы.
Можно телефон включить?
Давай.
Пожалуйста, 363-36-59. Телефон прямого эфира, по которому вы попробуйте дозвониться. Что-то он не работает, что ли? 363-36-59. Повторю я, номер телефона работает. Он, и мы готовы вас услышать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил.
Вот мне кажется, программа Жандарёв-Берман, она раньше была какая-то все-таки интереснее. Сейчас немножко какое-то угасание, вот именно нет ясности, все-таки вот я не вижу. И вот последняя передача, это опять реклама иронии судьбы. Яковлев иронии судьбы рассказывал.
Первый канал.
Дубруков иронии судьбы.
А, кстати, я хочу вам сказать...
Реклама.
Да, Михаил, хочу вам сказать, а вы передачу не видели «Временно доступен» вот на канале ТВЦ?
Нет, к сожалению...
Вот там, кстати, нет. Ни слова не было сказано про иронию судьбы. Вообще,
да.
Ни слова.
Да, а вот почему-то на Первом канале снова реклама.
Понятно.
Ну, понимаете ли, в чем дело?
Куда делось?
Я думаю, что дело не только в том, что это на Первом канале, а в том, что действительно и Яковлев, который сыграл, да, хоть и там уже маленькую роль в этой второй «Иронии
есть
судьбы».
Есть такой момент, согласись,
про Безрукова, кстати.
Есть такой момент.
Ну да, я разве спорю? Хотя, говорю еще раз, это вот не до такой степени мне резало ухо, чтобы сказать, вот опять вот они только этим и занимаются, что раскручивают собственные проекты. Но там был довольно любопытный разговор с Безруковым, uh-huh. именно про иронию судьбы, про его персонаж, про то, как он переиграл Хабенского, ну и так далее. Мне это было любопытно, тем более, что эту «Иронию судьбы» я таки посмотрела там в результате на диске. Ну, оценок не было, конечно. Не было сказано, что все-таки вторая «Ирония судьбы» в подметке не годится.
Но они уже, тем более, эту тему, они уже ее вспахали, когда этот фильм выходил в прокат.
Ну да,
у них тогда проходил, по-моему, тот же Безруков был. У них тогда был, по-моему, Хабенский, у них тогда была Лиза Боярская. Это все было вот во время.
Ну, поэтому сейчас премьера. Уже рекламировать нет смысла, поскольку
прокат
прошел.
А сейчас на DVD, может быть, вышло. Чтобы,
на DVD давно вышло.
Интерес, чтобы не ослабевал к этому
товарищ
проекту.
Товарищ Ларина, я вам говорю, я смотрела уже на лицензионном диске. Давным-давно вышло. И
ну,
теперь только будет премьера уже по телевизору. Вот тогда, может быть, и то она будет только к Новому году, я думаю.
Можно еще телефончик? Ой, не то включила. Ой, опять не то включила. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Александра Саратова.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот почему вот по России вот в четверг показывают фильм Стэнли Кубрика, и там очень много рекламы, прям практически каждые 15 минут.
А что вы хотите? Стэнли Кубрик, как раз для чего нам нужен Стэнли Кубрик нашему телевидению? Чтобы успеть как можно больше заработать денег на этом показе. Понимаете?
Просто смотреть невозможно. Ощущение, как будто что-то упускаешь из этого фильма.
Спасибо вам за...
Мы на эту тему говорили,
но, увы,
кстати.
Увы.
Значит, мы на эту тему говорили, когда ты была в отпуске. Там тоже была речь о фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Только звонивший наш молодой радиослушатель благодарил за телевидение, за то, что его показали. А, значит, наш с тобой мудрый руководитель Алексей Алексеевич Венедиктов сказал, что там, ну, когда возник какой-то разговор о рекламе,
типа,
что лучше всего
DVD.
Это смотреть, да. Да, на DVD. У нас возник легкий спор по поводу того, что обязан ли интеллигентный человек иметь в доме DVD и смотреть диски. Мы согласились с тем, что телевидение делает хорошее дело, показывая хорошее кино. Кого раздражает реклама, пожалуйста, если особенно люди молодые, наверняка умеют всем этим пользоваться, DVD и дисками. Ну, а реклама, ну, что делать? Это, мы знаем, что это, к сожалению, двигатель любого телевидения, в первую очередь коммерческого, каковым наше телевидение все и является, да, поэтому дело не в том, что это Стэнли Кубрик, рекламщикам и тем, кто размещает эту рекламу, решительно наплевать, хоть Кубрик, хоть кто, а в том, что любой у нас продукт, любое кино прерывается рекламой, ведь четко по закону рассчитывают, сколько можно, сколько нельзя. Думаю, что вряд ли превышают эту квоту, но, скорее всего, по полной программе ее используют. А если не нравится, еще раз, друзья, говорю, на культуре, сейчас, особенно летом, они придумали замечательную вещь. Они показывают ретроспективы. Была к юбилею прекрасная ретроспектива Бергмана, а сейчас идет не Бертолуччи, а Антониони. Сейчас Антониони каждый вечер без всякой рекламы, просто замечательно. И на следующей неделе тоже что-то будет. Поэтому вот культура такую возможность предоставляет.
Я вернусь все-таки к этой передаче «Временно доступен». Я наконец поняла еще один момент по поводу Деброва. На фоне Ломаки Дмитрия Деброва очень выгодно смотрятся герои передачи. Они очень естественные. Всегда думаешь, о, артист сейчас будет тут выламываться. Но поскольку роль выламывающегося артиста взял на себя почему-то каким-то странным образом один из ведущих, то герои выглядят просто удивительно, искренними, естественными.
Это может быть, да. Может быть, для этого и позвали.
Да.
Хотя, честно сказать, я говорю, комически выглядят вот эти вот крупные планы.
Особенно,
которых...
когда он пытается работать на актерском поле, Дмитрий Дебров, это выглядит чудовищно.
Но, к сожалению, красок немного на этом актерском дебровском поле.
Смешно.
И это какое-то такое либо умиление такое, что чуть ли не глазки влажнеют. Улыбка такая, вот как посмотрит действительно тетушка пожилая на сынка или на племянника, вот посмотрите, какой он, да?
Да, вот поэтому и так приятно смотреть на героя.
А Васильков, он выполняет, я имею в виду, второй интервьюер, или точнее, он может быть первый и единственный,
ведущий.
Потому что он задает вопросы.
Да.
Ну, обычную такую, нормальную, ни на что не претендуя, и это тоже по контрасту довольно симпатично, потому что он просто задает вопрос, он хочет выяснить конкретно.
Наконец-то.
Скажи мне, там, Вася, да? В то время, как Дебров, подперев щечку рукой, говорит, ой, голубок ты мой, ух ты, миленький.
Давайте еще новости. Телефон. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый
день. Добрый день, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Петровская.
Здрасте.
Ксения.
Ну, говорите уже.
Вы знаете, у меня огромная просьба. Покомментируйте, пожалуйста, вот по ТНТ идет сериал о Букиных.
А что там комментировать? Там что-нибудь случилось? Кто-то из Букиных умер, разбился, что случилось?
Да вот у меня дочка смотрит, любит очень.
Ну и что тут комментировать? Значит, комментировать.
Вот, но тем не менее.
Ну, а хорошо, дочка смотрит, а вам это нравится,
ну,
или вы боитесь?
Ну, убрала. Ну, не очень понимаю, значит, комментируйте сериал про Букиных. Ну.
Я посмотрела несколько раз сериал про Букиных. Ну, такой довольно, на мой взгляд, прямолинейный, мягко говоря, юмор.
Тебе было, когда нам звонили Букины?
Нет.
Не с тобой было?
Нет.
Передача какой-то, мне позвонили сюда в эфир. Меня говорят, ну, мы Букины, возмущены сериалом про
Букиных. Довольно, на мой взгляд, глупый ситком,
любит,
с этим подложенным
любит.
Смехом. Но кому-то это нравится, это идет, по-моему, на ура.
Не наша традиция, не наша культура, как мне кажется.
Мне не нравится,
да,
вот честно вам скажу.
Да.
Но почему? Ну, наверное, имеет право на существование.
Да. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Знаете что, вот хотелось бы, наверное, я не знаю, в общем, наверное, сказать, телевидение, хотелось бы видеть больше передач, ну, есть такое слово, совесть, о совести, о чести. Хотелось бы больше видеть людей значимых. Алло.
Да-да, мы слышим.
Да, хотелось бы увидеть больше значимых людей, ну, таких, как вот Михаил, Царство Небесное, Пуговкин, как вот Юрий Яковлев, которые бы что-то несли, что-то такое, я не знаю, там, светлое, высоты своего возраста, своего опыта. Вот. А вообще, вы знаете, что еще хотел? Я не знаю, можно это или нельзя. Вот, допустим, я знаю, что в Москве есть канал «Азербайджанки». Вот сделать русский какой-то канал.
У нас
не
есть.
Знаю, это национализм, не национализм.
Не, минуточку, знаю. Минуточку. Вот, а что вы там хотите увидеть на русском канале?
Вы знаете, ну просто, вот я хочу включить телевизор, допустим, видеть человека русского, белобрысого, в косоворотке русской.
Из балалайки.
Да, ну вот как-то так, понимаете, с ясным взглядом, который будет говорить, что да, мы хорошие, мы как бы, наша страна великая, замечательная, удивительная.
По мне кажется, таких более чем достаточно.
В косоворотках, в русских.
В косоворотках вот сейчас у нас команда олимпийской сборной, она вся как на подбор. Вот там не 33 богатыря,
да,
а там,
заметил, кстати,
там 867 богатырей и все в косоворотках.
Да, ну, понимаете, это раз только. Ну, кстати, на телевидении действительно, я вот заметил, больше стало как-то вот русских.
Ну, так чего ж тогда вам говорить? Плохо? Ну, видите, много русских, много в косоворотках. Ну, как, ведущие у нас... Ну, давайте, я не знаю, Катя Андреева вас не устраивает как образ русской красавицы?
Нравится, да.
Ну, прекрасно. Арина Шарапова.
Шарапова.
Арина Шарапова.
А, ну, да, да, да.
Прекрасная, да. Блондинка настоящая. Ксения Собчак.
Собчак, нет.
Нет? Не русская красавица?
Нет, не русская.
А кого бы, кого вы еще назвали? Михаил Леонтьев.
Константин Семин.
Того не знает, не знает Семина. Михаил Леонтьев.
Михаил Леонтьев, да. Знаю.
Ну так что же, все ваши
не идеи.
Сколько вы назвали, а сколько каналов, а сколько передач, а сколько ведущих? А вы назвали четырех. Ну согласен, четырех.
Татьяна Веденеева, например.
Ну хорошо, Татьяна Веденеева.
Ну, идея.
Ну, давайте тогда по-другому. Подождите,
мнение.
Да какое мнение вы его не рассказали? Кто вас раздражает конкретно? Давайте его обсудим.
А я разве сказал, что меня кто-то раздражает?
Нет, вы хотите увидеть...
Я не говорил, что меня кто-то раздражает. Я хотел сказать, что хотелось бы больше, я не знаю, там... Еще раз говорю, может, это шовинизм какой-то, но русскости хотелось бы...
Еще больше? Ну, куда же еще больше? Мне кажется, что у нас только русское сейчас по телевидению показывают. У нас все новости рассказывают о том, как хорошо жить в нашей великой России. Разве не так? Может быть, вам...
Знаете,
может быть, вам...
Какой-то подтекст в этих передачах «Хорошо-то хорошо жить», ну, не всем хорошо жить.
Может
хорошо
быть, вам не нравится... Может
у кого есть деньги.
А вот президент у нас, правда, не блондин.
Президент?
Да.
Ну, по-моему, он даже и не русский.
Ай-яй-яй, вот тут, наверное, самая главная-то проблема.
Да нет, никакая проблема. Почему? Я как бы за все народы абсолютно толерантен, со всем народом абсолютно. Так что зря вот так говорить.
Трудно говорить. Я пытаюсь какую-то наладить.
Ну, мне кажется, во-первых, это идея для будущих там менеджеров организовать на кабеле или на спутнике.
У нас есть русский канал. Почему? Есть канал «Спас», во-первых, православный.
Да, это православный.
Во-вторых, есть «Русский взгляд», или как он там называется?
Это на третьем канале программа.
На третьем канале, да.
Но у меня идея. Просто в тех, кого перечислили, переодеть в мужчин в косоворотке, Катю Андрееву в сарафан и кокошник. Косу ей, не знаю, там либо распустить, либо приклеить, да. И, возможно, тогда вот это вот придет в соответствие, и русские будут выглядеть уже русскими. Тогда, пожалуй, соответственно, не русских придется тоже каким-то образом обрежать, чтобы дать какие-то такие манки. Да, вот это, ребята, это уже не русское телевидение. Мне кажется, идея глубоко порочная, потому что...
Я тебя умоляю, ты будешь всерьез это комментировать?
Ну, столько времени отдали человеку,
чтобы... Ну и бог с ним, он уже свое получил удовольствие. Свои минуты славы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я, знаете что,
ну,
хотел бы, чтобы вы прокомментировали, вот на Первом канале идет сейчас сериал, забыл, про НКВДшника, который там...
А, «Спасите наши души».
Да-да-да.
Такая странная история, да, что это такое?
Вот который день пытаюсь смотреть, такая чушь.
Да-га, я боялась это слово произнести, ведь люди же старались, писали...
Знаете, вот никакой связанной какой-то сюжетной линии нет.
Угу.
Не поймешь, о чем речь.
Артисты вроде неплохие.
По попытка сделать что-то мистическое. Вот, в общем, какая-то пародия получилась.
Да. Никому, никому, мне кажется, это никому не нужно.
Чекистская
никому слава, да, никому славы мистический триллер про НКВД не делает, абсолютно.
Да. И вот, ну, настолько это, знаете, непрофессионально это сделано.
Да. Прям вот... Ой, простите, ради бога, это я не виновата, ну, это случайность там.
По-моему, это говорит только о том, что лето, и нужно вот из загашников то, на что, что деньги затрачены, да, как-то показать. Кстати, мы вот забываем
актёры
всё время
хорошие, жалко.
Говорить про вот этот новый канал, не знаю, смотришь ли ты его, «Городские пижоны», который теперь
я
появился
так и не поняла,
на
что
Первом
такое.
Канале. Значит, объясняю. Это попытка привлечь молодую аудиторию, потому что показывают сериалы, которые лидеры по скачиванию из Рунета, вот как раз среди этой публики, пользователей интернета.
Именно
сериалы, но хорошие западные.
Но они долго же идут.
Они по-разному идут. Есть короткие мини-сериалы, есть, например, вот сейчас пошел сериал, показывают «Любовницы», британский, где всего пока еще снято 6 серий.
А почему «Городские пижоны»?
Не знаю, почему «Городские
пижоны». А что за люди там сидят? Я никого не знаю.
Значит,
я отстала от жизни совершенно.
Первую неделю, первые, может быть, две, не помню, сидели Катя Гордон, которая прославилась на волне известного скандала со своей белокурой коллегой. Петр Мансилия Круз, или Мансилия Круз, это журналист, по-моему. И третий, это Денис Симачев, это дизайнер модный.
Никого не знаю.
Это было не очень удачно. Они пытались просто в паузах как-то обсуждать то, что они видят.
А что они обсуждают? Художественные достоинства и недостатки фильма. Что они обсуждают? Они как кинокритики выступают? Как
не художественные достоинства и недостатки, а скорее, как мне кажется, вот то, на что я попадала в этих обсуждениях, фабулу, там, соответствие жизнеподобности, какие-то развития в судьбах героев. Но я говорю, на первой неделе это было совсем невнятно и неинтересно. На этой неделе там появилось шеф-редактор этой программы, тот же Денис Симачев, и еще третий человек, тоже какой-то журналист, честно сказать, я его не знаю. Но это меньше всего интересно мне, а интересны сами сериалы, потому что там идут вот сейчас «Любовницы», «Офис», и вот тут на контрасте с нашей продукцией, почему я от вот этого «Спасите наши души» перешла, ты понимаешь разницу, и понимаешь, что такое на самом деле вот это вот, да, целая там гильдия, штат, цех сценаристов, индустрия, которые пишут сценарии, которые прорабатывают диалоги.
Так сколько лет-то?
Хорошо,
это же,
да,
но действительно выработанное десятилетиями. Уже.
Даже какая-то, в общем, да, по сути, там может быть ерунда, но все равно это сделано так, что тебе это интересно следить.
Там свои стандарты.
Нет этих провалов кошмарных, да, когда одна линия начинается, потом куда-то там пропадает.
А, кстати, обрати внимание еще на один момент. Когда сериал они же пытаются превратить в полнометражный фильм, чаще всего неудача. Как вот было с «Секс в большом городе», сериал, который популярен во всем мире и любим, в том числе и в нашей стране, а фильм абсолютно провальный. И таких примеров можно массу привести.
Да, значит, это говорит о том, что есть разные жанры, строятся по разным законам, и это кино, да? Вот. Так что вот это я смотрю с интересом, и именно потому, что еще очень интересно вот смотреть на это, на то, как работают все составляющие вот в производстве этих сериалов. Что еще? Давай я скажу про то, что вчера было в первый раз.
Быстро, да, мы забыли про это. Здесь спрашивали про эту передачу.
ПМЖ называется «Просто моя жизнь».
ПМЖ?
ПМЖ, ну просто сокращенно, да, «Просто моя жизнь». Формат что-то среднее, то есть мы это видели между «От всей души», там была программа «Юбилей», да, кажется, так называлась, частично там, да, вот эти Швыдковские, программа Швыдкова и Уфимцевой, но при этом очень хорошо сделано, там очень хорошие ведущие. Андрей Максимков, питерский актер и телеведущий. И много-много разных сюрпризов. То есть это не просто так посадили героя, а там был вчера герой Боярский и его семья. Без всякой привязки к каким-то датам. А просто ему самому рассказывают разные этапы, и всем остальным, конечно, его жизни, привлекая людей, которые на разных этапах в этой жизни принимали участие.
Это как бы такая бесконфликтная передача.
Бесконфликтная, но при этом просто хороший ведущий, добрый, симпатичный, ироничный, с юмором. Очень много хроники, неожиданной для самого героя. И вот для такого вот пятничного вечера, мне кажется, очень такой удачный формат. Опять же, и голубые огоньки там вспоминаются. Ничего нового, но когда хорошо сделано, и когда вот без халтуры, то просто вдруг вот ты вспоминаешь, что было и такое телевидение. Чуть-чуть старомодное, но какое-то очень обаятельное.
Ну, как-то я, к сожалению, пропустила передачу. Она будет еще другая?
Я надеюсь, потому что это называется премьера. И так я понимаю, что это премьера не одной программы, а премьера цикла.
Это такая добрая программа. Доброе телевидение.
Ну, слава тебе, Господи, пусть будет доброе телевидение. Там было много хороших и очень симпатичных людей. Там от Алисы Фрейндлих, да, начиная и заканчивая той же Лизой Боярской, естественно, она была. И всякие были сюрпризы, поздравления, подарки, мушкетеры, ну и так далее.
Добрая Ирина Петровская на этом прощается с вами до следующей недели.